Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня завершилась весенняя сессия Государственной Думы. Начались парламентские каникулы. Итоги проделанной работы обсуждаем с Павлом Медведевым, первым заместителем председателя Домского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам, председателем подкомитета по банковскому законодательству, депутатом от фракции «Единая Россия». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Чем вам запомнилась вот завершившаяся сегодня сессия Государственной Думы?
Вы знаете, я боюсь, что я как курица буду говорить о просе. Меня больше всего интересует экономика. Более того, внутри экономики банковский аспект. Но, тем не менее, бюджет, который принят на 3 года, мне запомнился точно. Бюджет составить очень трудно, даже на 1 год. Я думаю, что правительство должно было очень напрячься для того, чтобы составить бюджет на 3 года. Кажется, оно это сделало неплохо. Оно не забыло обещаний, которые давались в последнее время. Ну, например, оно не забыло о том, что надо выплачивать материнский капитал, а ресурсы на него надо довольно сложным образом по годам распределить. Это все сделано. Мне кажется, бюджет достоин того, чтобы его не забыть. Безусловно, мне запомнилось то, что в эту сессию полностью и окончательно, это формула Хрущева, победила система страхования вкладов. Здесь вопрос не только в том, что поправка очередная была принята, был поднят потолок для застрахованных вкладов, теперь он очень высокий, 400 тысяч рублей, и важно то, что правоприменительная практика очень удачна. Ни одного сбоя нет, система работает прекрасно, даже лучше, чем я ожидал в свое время, когда боролся за этот закон. Наконец принят закон о банке развития. Эта история многолетняя. Несколько раз мы пытались принять такой закон, и все как-то не удавалось. Наконец принят, и мне кажется, что закон очень неплохой. Внутри бюджета некоторым специальным образом распределяются деньги. Вот, в частности, создан инвестиционный фонд, венчурный фонд. Мне кажется, что это разумное решение. Ну, как показывает опыт, недостаточно, чтобы невидимая рука Адама Смита руководила экономикой. Надо еще немножко подталкивать ее для того, чтобы руке Адама Смита было более комфортно действовать. Мне кажется, что очень разумное принято решение, связанное с финансированием борьбы с ветхим и аварийным жильем. Это затянувшаяся проблема, вот она вдруг была решена, ну, во всяком случае, номинально. Я надеюсь, что выделенные средства будут потрачены правильно, и с ветхим жильем, и с аварийным жильем мы справимся в краткосрочной перспективе. Вот вопрос, который меня волнует, потому что поступают бесконечные жалобы от моих избирателей. Вопрос, связанный с лекарствами. Был тяжелый кризис, вот сейчас выделены деньги. Я надеюсь, что эти деньги, довольно значительные деньги, помогут этот кризис преодолеть. Мне симпатично, что принято решение о развитии тонких технологий, опирающихся на науку, вот корпорация нанотехнологий создана. Ну и, пожалуй, важное решение, с моей точки зрения, выделить заметные средства на строительство дорог. И известно, что с дорогами у нас всегда было плохо и до сих пор плохо, но вот выделены большие средства, может быть, будет лучше.
Независимый депутат Думы Владимир Рыжков, член Домского комитета по делам федерации и региональной политики, также одобряет возникшие тенденции.
Эта сессия была одной из самых интересных за все постсоветское время. Вот в этой массе законов очень отчетливо проявились тенденции нынешней России. Во-первых, у России много денег, и государство наконец-то решило их тратить. Поэтому как раз вот в этом полугодии было принято очень много так называемых затратных законов о фонде развития, об инвестиционном фонде. Создан фонд нанотехнологий, корпорация. Создан фонд ремонта ветхого аварийного жилья, 240 миллиардов рублей. Одновременно с этим были в этом полугодии, конечно, и плохие новости. В первую очередь я бы назвал пакет законов по борьбе с экстремизмом, в которых экстремизм трактуется чрезвычайно расплывчато и широко, позволяя объявлять экстремистам едва ли не каждого оппозиционера и каждого критика власти. И, соответственно, этому внесены большие изменения в Уголовный кодекс, которые позволяют сажать оппозиционеров, объявленных экстремистами, на большие сроки в колонии и тюрьмы. И можно уже сегодня предвидеть, что в этом отношении режим политический по отношению к оппозиции будет ужесточаться.
Сейчас у нас на прямой телефонной связи депутат Александр Лебедев, замглавы Домского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Добрый вечер, Александр Евгеньевич. Чем вам запомнил завершившаяся сегодня весенняя сессия Думы, и что, по-вашему, так и не удалось сделать?
Пожалуй, я согласен с Владимиром Рыжковым по поводу того, что социальная ориентация нашей государственно-экономической политики, во всяком случае, пока в заявке, количество выделенных денег улучшилось. Как это будет исполнено, посмотрим. Не очень я боюсь, в общем, тех дополнительных прав, которые даются правоохранительным. И вот почему? Потому что нам, в принципе, надо реформировать всю правоохранительную систему. Это сегодня вообще основная угроза жизни российским гражданам. Но это, скорее всего, все-таки повестка дня следующей Госдумы. Будем так считать, чтобы никого не обижать. На эту Госдуму не было общественного запроса народного. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому неплохо бы нам, конечно, провести дискуссию общенациональную, привлечь лучших экспертов. А что будет следующая Дума делать? Разве мы не знаем и не можем написать на все 4 года в почасовом режиме? Вот это было бы дело.
У нас в студии находится Павел Медведев, ваш коллега, первый замглавы Домского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Вы видите ли какие-нибудь изъяны в принятых законах, касающихся банковского законодательства?
Изъянов, пожалуй, нет.
Это вопрос еще. Александр Евгеньевич, пока он на связи, то он сейчас сойдет с линии. Александр Евгеньевич, вам слово.
Я с Сергеем Мироновым согласен, что у нас исполнительная власть все 4 года законы готовила, проводила через Государственную Думу, исполняла или делала вид, что исполняла, сама себя контролировала. Конечно, это не дело. Но нельзя иметь парламентскую ветвь власти, представительную, законотворческую, законодательную, в качестве декорации. Почему я и говорю, что прежде чем нам вообще думать, что будет делать следующая Государственная Дума, неплохо бы нам вообще это обсудить публично. И предлагаю всем партиям, которые будут участвовать в выборах декабрьских, этим заняться.
Спасибо. Напомню, что сейчас на прямой телефонной связи с нами был Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Мы возвращаемся в студию. У нас в студии Павел Медведев, представитель подкомитета по банковскому законодательству. Принимаете ли вы упреки вашего коллеги?
Не знаю, у меня свои есть проблемы. Я бы на тот вопрос, который вы задали, ответил немножко по-другому. Вы спросили, есть ли изъяны в тех законах, которые приняты и которые касаются банков. Я особенных изъянов принятых законов не вижу. Я вижу изъяны в том, что некоторые законы не приняты. Вот мы справились с проблемой вкладов.
Страхование.
И это победа просто совершенно грандиозная. Я четко помню 90-е годы, когда деньги можно было отнести в банк, но забрать их оттуда было практически невозможно. Так вот, мы со вкладами справились. Справились до такой степени, что агентство по страхованию вкладов, это та организация, которая выплачивает деньги, если банк обанкротился. Вот те самые страховые суммы до 400 тысяч рублей. Это агентство страдает от того, в основном, что не может завлечь тех людей, которым надо выплачивать деньги, чтобы они быстренько пришли и деньги забрали. Люди настолько верят в то, что деньги не пропадут, что не торопятся их забрать. Это грандиозная победа. Но вот только нос вытащили, что называется, хвост вязнет. Проблема теперь с кредитами. С депозитами все прекрасно, а с кредитами, которые выдаются людям, часто совсем плохо. Люди думают, что они там определенные суммы должны заплатить за деньги, которые взяли в кредит, а оказывается, что должны заплатить вдвое, втрое больше. Мы надеялись в эту сессию принять специальный закон о потребительском кредите. И физически он существует, но из-за недоразумений каких-то бюрократических этот закон не внесен в парламент. Он должен был бы быть внесен правительству. Правительство его разработало, это, так сказать, пока собственность правительства. Но это не произошло, к сожалению. Правда, некоторый паллиатив принят, и с 1 июля все-таки добросовестные банки будут раскрывать так называемую эффективную процентную ставку гражданам, а те банки, которые не будут раскрывать, ну, по-видимому, будут обходиться гражданами с тем, чтобы не рисковать и не подписывать такой договор, который потом принесет сюрпризы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Напомню, что итоги завершившейся весенней сессии Государственной Думы мы подводим вместе с Павлом Медведевым, первым заместителем главы Думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Его коллега Валерий Гартунг, бывший представитель партии пенсионеров, член Донского комитета по бюджету, не в восторге от принятого бюджета.
Я могу сравнивать работу трех созывов. От созыва к созыву, думаю, работало все хуже и хуже. Впервые в этой сессии был принят трехлетний бюджет. И, к сожалению, при огромных золотовалютных резервах и огромном стабилизационном фонде так и не было принято решение о том, чтобы эти деньги направить на изменение экономической ситуации, а что самое печальное, на улучшение положения самых малоимущих граждан. Мною была предложена поправка в федеральный бюджет и бюджет пенсионного фонда дополнительно направить на пенсионное обеспечение 370 миллиардов рублей. Она была отклонена, и бюджет был принят вопреки мнению президента в том виде, который не обеспечивает приоритетный рост пенсий для самых малоимущих.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги завершившейся весенней сессии Думы подводим с Павлом Медведевым, первым зампредом Думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Вот то, что сказал Валерий Гартунг.
Ну, я бы увеличил пенсии бы очень значительно. Действительно, на те пенсии, которые сейчас выплачиваются, людям жить очень трудно. Но уже те расходы, которые сделаны, а расходы увеличены очень заметно в последнее время, уже привели к тому, что инфляция подскочила в последние там месяц-два. Только-только мы возрадовались итогам первого квартала этого года, думали, что удастся уложиться там даже не в 8, как мы планируем, а в 7% годовой инфляции. А нет. В июне инфляция за месяц 1%. Это очень много. К сожалению, так устроены экономические законы. Если тратишь много денег, эффект пропадает из-за инфляции. Инфляция съедает те деньги, которые раздаешь.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот только что реплики, можно сказать, предвосхитили мои вопросы. Тем не менее, вот у меня два. Значит, ну вот Кудрин нас все время пугал тем, что деньги нельзя тратить из фонда, в том числе из-за инфляции, да? Вот сейчас, как мы слышали, значит, правительство решило тратить деньги. Не значит ли это, как, собственно, собирается оно при этом бороться с инфляцией, которая само себя пугала, да? И не значит ли это, что вот те, как бы, несчастные повышения там для бюджетников и пенсионеров, значит, будут съедены? И вопрос еще депутату. Он знает, какая, скажем, средняя пенсия, скажем, в какой-нибудь Португалии?
Ну, догадываюсь, что средняя пенсия в Португалии заметно выше, чем у нас. У нас средняя пенсия очень низкая. Даже в Москве, где пенсии заметно больше из-за доплат московского правительства, заметно больше, чем в среднем по России, эти пенсии едва-едва позволяют сводить концы с концами.
А насчет вот инфляции, которую само правительство стало разгонять, если вот этот бюджет начнет реализовываться, есть такая угроза?
Угроза инфляции есть, да, и правительству придется вести себя чрезвычайно аккуратно, согласовывать свои действия с Центральным банком, чтобы по мере возможностей, по мере технических возможностей инфляцию сдерживать.
Депутат Андрей Головатюк, член Думского комитета по обороне, доволен своей работой.
Эта дума характерна тем, что было принято 222 закона за эту сессию. За всю историю Думы это наиболее продуктивная работа. Это не только вот этой Думы, но и всех государственных дум. Поэтому работа отличалась такой большой интенсивностью. Ну, естественно, что касается лично моей деятельности, что прошли в этой сессии законы о воинской обязанности и военной службы, изменения в закон о выплатах женам военнослужащих, которые будут призываться на службу имеющих ребенка. Еще, конечно, много законов, которые в целом повышают благосостояние нашего народа.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Да-да-да, вам слово.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, добрый вечер, господин депутат. Мне, господин депутат, несколько вопросов. Первый вопрос. Вы так пели дифирамбы о поводу страхования вкладов, дошли до 400 тысяч. А вы вспомнили о том, что как были ограблены наши пожилые люди в 90-е годы, и они получили какие-то крохи, это первое. Второе. Вы пишете, что приняли много законов. Ну, как обещаешь закон, хоть слева направо, хоть справа налево, хоть сверху вверх, хоть снизу вверх. Как прочитаешь, так его и крути, и верти. Кто это понимает законы, непонятно. И самое главное, мы как правительственная организация, то есть партия, фракция, поддерживаете линию президента и линию правительства. Мне просто стыдно за вас, что принимать такие законы.
Угу. Вот коснулись конкретного страхования.
Да, по поводу страхования, остальное, ну, стыдно и стыдно, что сделаешь. По поводу ограбления в 90-е, в начале 90-х лет. Виктор, что вы предлагаете? Помни об ограблении, не делать никаких шагов для того, чтобы гарантировать те вклады, которые сегодня сделаны людьми. Вы этого хотите? Посыпать голову пеплу и ничего не делать, потому что вот такая беда была в начале 90-х лет.
Вот некоторые оппозиционные партии в свои предвыборные программы включают как раз возврат долгов по вкладам еще сберегательных касс.
Они предлагают вернуть деньги, но не объясняют, как это сделать. Вот бы объяснили один раз, и я бы в эти оппозиционные партии перешел. Я, впрочем, беспартийный, так что перейти мне не удастся, мне придется уступать. Не объясняют же. Вы знаете, вот есть такой замечательный артист и режиссер Бастер Китон, у которого есть фильм, который, название которого, к сожалению, забыл. Там есть такой эпизод. Бастер Китон играет молодого, абсолютно бестолкового человека. А его папа, наоборот, очень умный и приспособленный к жизни. Папа собирается умирать. И для того, чтобы не оставить ребенка своего беспомощным и беззащитным, решает его отправить в лес к диким зверям. Если звери съедят, то дай ему дорогу. Если он выпутается как-нибудь, научится жить. И этот бедный Бастер Китон не знает, что ему делать. Зовет старого слугу и дает старому слуге распоряжение. Сделай так, чтобы все было хорошо. Вот предложение вернуть деньги, повысить пенсии напоминают мне вот это предложение Бастера Китона. Сделать так, чтобы все было хорошо. Но еще же нужно сказать, как. Впрочем, старый слуга нашел способ и сделал. Вот бы нам старого слугу найти.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Нам не надо сказать старый слуга. Он слугу у нас есть руководство, в том числе экономическое. И вы даже не только знаете, но и должны делать. Вспомните, какая советская Россия была экономика. Она, конечно, была далеко не передовая, но была развита экономическая структура и так далее. у нас, вы говорите, что если вливать деньги на пенсионное обслуживание и так далее, будет инфляция. А если у нас сплошная сырьевая экономика и огромная масса денег из этой экономики изымается и кладется просто про запас, это разве нормально для нее?
Иван, вот вы разделяете обычное заблуждение, связанное с представлением о деньгах. Мы уже забыли, что было при советской власти, и видим теперь, что при вот этой антисоветской власти, которая сейчас есть, приходишь в магазин, все есть. И если есть деньги, покупай, что хочешь. И кажется, что деньги являются сами по себе ценностью. Вот деньги в кармане им являются сами по себе ценностью. А деньги, триллионы рублей, которыми обладает государство, это только механизм обмена одной ценности на другую и ничего больше. Если есть цемент, и его надо обменять на кирпич, скажем, так вот хорошо иметь деньги. А если цемента нет, и деньги вбросить в экономику, то цемент просто подорожает, и ничего другого не произойдет. Тот, который есть цемент, подорожает. К сожалению, представление о деньгах у человека формируется на основании его личного опыта. А опыта обращения с триллионами рублей нет практически ни у кого.
Слушаем Геннадий, радиослушатель из Ленинградской области.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
У меня к вам следующий вопрос. Значит, почему с товарищества собственников жилья берут налог на прибыль, тем самым вынуждая людей переходить под управление управляющими компаниями? И вообще, вот те 250 миллиардов, которые государство выделяет на капитальный ремонт жилья, они будут разворованы.
Геннадий, будут разворованы или нет, я не знаю, а вот по поводу налога на прибыль, это действительно ужасная глупость, и мы попытаемся это исправить.
Слушаем Владимир Александрович из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Депутаты Госдумы, увеличивая штрафы за нарушение ПДД, мотивировали это ухудшением демографической ситуации. Однако в таких странах, как Мексика и Индия, где ПДД фактически отсутствует, особенно за пределами городов, смертность ниже рождаемости.
Вы знаете, вот тут я должен извиниться, я совсем не специалист в этой области. Поэтому мне трудно прокомментировать. Мои коллеги убеждали меня, что принимается такое умеренное решение. Но так это или нет, мне самому судить очень трудно.
Напомню, что у нас в студии Павел Медведев, первый замглавы комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам, председатель подкомитета по банковскому законодательству. Подводим итоги завершившейся весенней сессии Государственной Думы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. В подмосковном поселке Белоомут сегодня была задержана съемочная группа телеканала РЕН-ТВ. Журналистов задержали на территории воинской части во время съемок сюжета о нарушениях при распределении жилья для военнослужащих, хотя пропуск у них был. Отснятые кассеты изъяли. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что не собирается выставлять свою кандидатуру на президентских выборах. «В нашем обществе все еще силен мужской шовинизм, и россияне не готовы избирать женщину президентом», — заметила Матвиенко. Генпрокуратура Украины обвиняет Россию в затягивании расследования дела об отравлении президента Ющенко в 2004 году. Против одного из 8 подозреваемых в причастности к попыткам терактов в Великобритании уже собрано достаточно доказательств для того, чтобы предъявить ему обвинение, сообщили в британской прокуратуре. Речь идет о гражданине Ирака Билале Абдуле. Он был арестован в городе Глазго сразу после попытки организовать взрыв в аэропорту. Преждевременный уход американских войск из Ирака вызовет хаос в этой стране, считает командующий силами США в Центральном Ираке генерал Рик Линч. Правительство Турции и военные согласовали план возможной операции против курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. Об этом сообщил глава МИД Турции Абдулла Гюль. Имам мятежной мечети в Исламабаде отказался сдаться, заявив, что он и его молодые соратники предпочитают мученическую смерть. Войска осаждают Красную мечеть столицы Пакистана уже четвертый день. В мечети остаются несколько сот человек, среди них женщины и дети. В Нигерии похитители 3-летней британской девочки угрожают убить ее, если место заложницы не займет ее отец. Об этом сообщила журналистам мать девочки. По ее словам, ей дали поговорить с дочерью по телефону, девочка все время плакала и просила есть.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги завершившейся сегодня весенней сессии Государственной Думы подводим с Павлом Медведевым, первым заместителем главы Думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. У депутата Андрея Савельева, заместителя председателя комитета по конституционному законодательству, лидера партии «Великая Россия», сессия оставила тяжелый осадок.
У меня мрачное ощущение от деятельности нашего парламента. В основном развивается хозяйственное право, такой монолит. Результат – это обнищание народа и выращивание сверхбогатой и сверхнаглой олигархии. Слово «народ» не имеет хождения в нашем праве, только декларация о народе существует. Что такое коренной народ? Государственная Дума до сих пор не может определиться, потому что профильный комитет по делам национальности знает только малочисленные народы и больше никаких других.
Как вы считаете, законодательство имеет крен в пользу олигархии?
Вы знаете, законодательство медленно исправляет тот страшный перекос, который существует между разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Этот разрыв совершенно нетерпим, но по мановению волшебной палочки его ликвидировать невозможно. И бюджет, разные другие законы чуть-чуть это дело исправляет, правда, очень медленно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня вот всегда интересуют депутаты, верховная власть наша законодательная, и президент. Вот у нас Валентина Матвиенко всегда выступает вот в газете, что у нее зарплата такая маленькая, 39 тысяч. Но она не говорит, что она относится к категории А. А у нее вместе с премиальным получается ежемесячно 507 тысяч. 507 тысяч. Второе. На пенсию идут, вот, допустим, такие, как вот около вас сидит собеседник, он получает пенсию 75. Почему вот я сдавал налоговую декларацию ежегодно, платил деньги, у меня, получается, 80 тысяч была зарплата, а мне пенсию дали 3 тысячи. Это нужно быть идиотом? Я должен что, вот таких депутатов убивать?
Ну, это ваше дело. Как вы решите, так и будет.
Но есть какие-нибудь подвижки вот в этом пенсионном законодательстве? Ну, какие суммы заложены?
Сейчас, минуточку. Бюджет? Он говорит, что депутат получает пенсию 75 тысяч рублей, но это абсолютно не соответствует действительности.
Давайте разоблачим эту утку.
Нет, я депутатскую пенсию не получаю, во всяком случае, но по моим представлениям депутатская пенсия где-то порядка 12 тысяч рублей. Если депутат перестал быть депутатом, то он получает к своей пенсии надбавку, так что в сумме получается 12, может быть, 13 тысяч рублей.
У нас был Виктор Анпилов, он бывший депутат Моссовета, у него, по-моему, тоже 2,5 тысячи рублей пенсия. Он, правда, был, сидел в тюрьме, может, ему все это аннулировали. А то, что губернатор Матвиенко...
Откуда же я знаю про губернатора Матвиенко? Я не знаю, сколько она денег получает.
Их заработки не заложены в трехгодичный бюджет?
Персональные заработки не заложены ничьи, это было бы совершенно сумасшедшим домом, если бы про многих-многих людей было написано, сколько они получают денег в бюджете. Это бюджет был бы уже не тысячи страниц, а сотни тысяч.
Да, но это бюджетники все-таки, от слова «бюджет».
Но не написано, сколько получает денег каждый отдельный бюджетник, выделены суммы, общая сумма затрат на зарплату бюджетникам.
У нас на прямой телефонной связи генерал-лейтенант запаса Александр Гуров, депутат Государственной Думы, бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью. Чем вам запомнилась завершившаяся весенняя сессия и что также не удалось успеть?
Можно отвечать?
Да, вам слово.
Добрый вечер. Да, запомнилось, конечно, многим запомнилось. Ну, во-первых, сессия была весьма плодотворная, и законы, которые принимались, это законы, в общем-то, выверенные и на практике работают и будут работать. Это очень важно, потому что законы принимались исходя из того, как сложились общественные отношения. В то время как вот мне пришлось работать и в тех думах, и в Верховном Совете, мы больше принимали как бы на перспективу, как бы на вырост, так сказать, а это совершенно неправильная и нетипичная законодательная практика. Это как бы общий такой. Мне также импонирует то, что в этот раз, скажем, думцы, депутаты, сочинили 40% законов, да, подготовили сами, и остальные 60% кабинет министров и президентские структуры. Это европейский почти стандарт. Там 80%. Там депутаты сами законы не пишут. Пишут весьма ограниченно. Это тоже важно. Ну, а поскольку я юрист-государственник, то хотел бы сказать, во-первых, поддержать полностью коллегу Медведева и поблагодарить его вот за такое, ну, терпеливое, корректное и очень правильное высказывание, где он, в общем-то, и пытается уходить от проблем. Мне это импонирует тоже. Но прежде всего хотел бы сказать, что с точки зрения внутренней безопасности, поскольку я тоже буду говорить, как курица в своем просе, да, или, как говоря, другой пословице, каждый кулик свое болото хвалит, с точки зрения осуществления внутренней безопасности и внешней безопасности в бюджете выделены значительные суммы на армию и спецслужбы, милицию, на техническое их оснащение и так далее. Это очень важно. Запомнилось еще тем, что мы приняли уникальный в своем роде закон, аналогов которому, ну, скажем так, в европейской практике нет, поскольку они изучают этот закон, одобряют и будут, наверное, кое-что перенимать. Это закон о противодействии терроризму, над которым мы работали почти 2 года. Нам удалось ввести в уголовный закон термин, ну и не только термин, но и механизм определенный, больше, может быть, гражданско-правовой, о конфискации имущества. То, чего, в общем-то, очень тяжело удавалось сделать. Запомнился еще и то, что Госдума в этот раз была ориентирована во многом не только на социальные аспекты. И тут я должен сказать, что многое сделано, я не хочу повторять, но многое сделано, хотя бы студенческие доведены до 900 рублей. Вот у меня группа студентов практикуется, и они, в общем-то, очень позитивно отнеслись к тому, что у них стало пенсия, значит, 900 рублей. Им выплачивают. Профессорско-преподавательском составу также от кандидатов до профессоров, там, скажем, от 3 до 7 тысяч рублей. Это тоже очень важно. Нельзя сказать, что ничего не делается вот так махом там одним, да? Ну, поскольку я уж еще раз повторяю, я государственник, то прежде всего мы приняли закон о государственной службе, это очень важно, о муниципальной службе, о государственной службе российского казачества. Вот. Ну, наконец, поскольку я всегда болел за сельское хозяйство и сам корнями из деревни, я с большим удовлетворением хочу отметить, что мы приняли закон о сельском хозяйстве, и 76 миллиардов в 2008 году пойдет туда.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи теперь Александр Гуров, генерал-лейтенант запаса, депутат Государственной Думы. Геннадий Гудков, член Думского комитета по безопасности, также вспоминает сессию «Тепло».
Мне довелось работать по ряду крупных законопроектов, и в этой сессии были сложные законы типа кодексов и водного лесного, были законы весьма спорные, вызвавшие полемику в обществе, я имею в виду о Знамени Победы, которое нам все-таки удалось отстоять, и я считаю, что это правильно, поскольку это привело к ненужным социальным осложнениям. И, безусловно, весьма спорный, но, тем не менее, принятый бюджет на 3 года, который, конечно, намного лучше, чем предыдущий, но в то же время не лишен серьезных изъянов, о которых мы указывали и правительству, и бюджетному комитету.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир. У меня парочка вопросов к гостю. Значит, вот все люди, находящиеся в Думе в 93-м году, я уверен, голосовали да-да-нет-да за Конституцию. Все до единого. Все уважали Ельцина и любили его. Почему они допустили такой разврат над Конституцией? Это первый вопрос. Второе. Сегодня она закончила, хлопнув дверью, приняв вот этот закон о экстремизме. Нам все 90-е годы, 2000-е, твердили о каком-то терроризме. Хотя под прикрытием терроризма они бомбили этот Кавказ. Понятно. Теперь нам внушили, что, оказывается, существует еще слово «экстремизм».
Ну, очевидно, переадресуем Александру Гурову. Как вы оцениваете принятый сегодня закон об экстремизме?
Да бросьте вы над этим законом. Вот такое ощущение, что, значит, каждый на себе петлю ощущает. Значит, ну, если ты не карманный вор, чего ты боишься спецгруппы, я бы так сказал. Это первое. Второе. Закон об экстремизме возник не потому, что захотел кто-то его принять, а потому, что так сложились общественные отношения, так сложилась преступность, скажем. Ведь если проанализировать законодательство нашего государства, ну, скажем, за ближайшие, скажем, 70-80 лет, и мы увидим, что когда-то был закон о бандитизме, прямого действия, потому что бандитизм в 50-е годы после войны был весьма распространен. Потом были приняты в 47-м году законы о борьбе с кражами, страшнейшие законы, госимущества и личного имущества. Потом был бум с хулиганством, поскольку, ну что ж, диковато себя вели. И вот теперь, значит, о терроризме, не о каком-то терроризме, а о терроризме реальном. Коммерческий терроризм, если хотите, еще в 90-е годы, мы изучали это явление, дало себе знать. И тогда уже начинался терроризм такого толка, скажем, полумеждународного, или международного, как мы сейчас уже говорим, что-то мы забываем об этом, мы забываем о взрывах, о погибших и так далее. Какой-то терроризм, понимаете, вот какой-то терроризм. И вот какой-то экстремизм, который позволяет, вот я уважаю Володю Рыжкова, давно его знаю, вот, но я не могу согласиться с Геннадием Мыгутковым сегодня немножко, хотя во многом с ним соглашаемся всегда. Я его тоже очень уважаю. Но вот здесь у нас есть расхождение. Закон об экстремизме вовсе не предполагает привлекать к ответственности, ну, скажем, вот за критику власти. Вот почему-то за критику власти, это, да речь-то идет не о критике. Критикуйте, ради бога, уж больше Гудкова ее никто не критикует, однако его никто к ответственности не привлекает. Почему? Саша, например, да потому что у него фактура, факты, данные. Ну, за что ж его привлекать, если это правильно? Критикуйте власть, ее нужно критиковать. Но не делайте из каких-то политических, религиозных и прочих хулу на власть с тем, чтобы ослабить ее. Вот это уже другая фишка, как говорит сегодня молодежь. Вот...
А первый, наверное, вопрос адресуем вам. Напомню, что наш гость Павел Медведев, он еще был депутатом Верховного Совета России. Вот как раз наш... Радиослушатель припомнил референдум «да-да-нет-да», а потом это...
Я боюсь, что он ошибается, что в 93-м году...
Референдум был...
Разве был в 93-м году?
Да, 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 под 1 апреля.
Да, но это референдум был не для депутатов, а для всего населения, и все население как-то голосовало.
Ну, правда, там был вопрос про депутатов, одобряете ли вы деятельность депутатов.
Там был вопрос, одобряете ли вы деятельность?
Да, ну, забыл. Нет, забыл. Третий вопрос.
Да, был такой вопрос, я забыл.
Ну, дело далекое. Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Желаю Павлу Медведеву хорошего отдыха. А теперь к нему вопрос. Когда приступила Дума к работе, это после выборов, в какой-то газете, я не помню, была таблица. Там был указан возраст, образование и прочее. И вот, что меня поразило... Большинство одни юристы. Я подумал, ну слава богу, теперь хоть законы будут настоящие. Ну и что получается? Воют юристы, воют бизнесы, мелкие и средние, любой бизнес. Воют, стонут сельскохозяйственные рабочие. И здесь, на свободе, часто бывают люди. И депутаты тоже говорят, законы несовершенны. И все в газетах несовершенны законы. И у меня сложилось впечатление, что эти юристы закончили где-то в подземном переходе.
Владимир, хорошо бы предъявлять конкретные претензии, но
Про сельское хозяйство мне говорить очень трудно. Я предупредил, что я довольно узкий специалист, если вообще специалист. Но вот если бы мне какую-то конкретную претензию предъявили по банковскому законодательству, я бы с удовольствием ответил. Но просто говорить, что все законы плохие, это не помогает.
Нет, наш радиослушатель говорит, что хорошо, что в Думе много юристов.
Вот он скоро... говорит, что много юристов, но ему кажется парадоксальным то, что такое большое количество юристов не написало ни одного хорошего закона. Я его претензию понял так.
Слушаем Николая из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса к гостям Владимира. Вот есть такая хорошая русская песня. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Слуги померли, лошади сдохли, поместье сгорело, да? Вот. У меня первый вопрос. Чем отличается этот закон об экстремизме от 70-й советской статьи, где... За каждую критику властей тащили в ГБ, да? Вот. И второе. Вы мои вклады долларами выплатите, и я их за границей потрачу. И к вашей инфляции это отношение иметь не будет.
Николай, по поводу вкладов, я плохо понимаю, какую вы претензию предъявляете. Если вы сейчас держите деньги в банке не более 400 тысяч рублей... И даже если банк обанкротится, вы свои деньги получите назад. Практически всю получите назад. Можете их получить в рублях. Можете рубли потом превратить в доллары, что, скорее всего, будет очень выгодно, потому что рубль все укрепляется и укрепляется. Я не понимаю ваши претензии.
А наш гость на прямой телефонной линии Александр Гуров, наверное, ответит на вопрос. О соответствии вот закона об экстремизме, пугающем сходстве со статьями Советского уголовного кодекса.
И не удосуживаясь даже посмотреть хотя бы, а что же было в советское время. Во-первых, не было там такой статьи, за критику власти никого не тащили. А была статья об антисоветской агитации и пропаганде, что сегодня может соответствовать, скажем, посягательству на конституционный строй. Сегодня это несколько другие формулировки и, конечно же, другие должны быть действия преступника. Вот. Мы сейчас не будем рассматривать статью об антисоветской агитации и пропаганде, но закон об экстремизме – это совершенно иной закон. Вы посмотрите, там все расписано, значит, что такое экстремистские действия. Там, наверное, их, наверное, до 15 уже доходит. Вот таких крайних действий, которые должны быть подвергнуты уголовному или административному преследованию.
Слушаю, Валерий Аркадьевич из подмосковного Королева.
Спасибо, добрый вечер.
Здравствуйте.
К вашему гостю один вопрос, и потом второй небольшой. Скажите, пожалуйста, чисто практически, вот муниципальные предприятия акционируются. Имеют ли право просто те граждане, которые в свое время платили налоги в бюджет, и за эти деньги создавалось это предприятие, на определенную долю акций? И как все это сделать? Это первый вопрос. Хотелось бы него услышать, потому что сейчас у нас тут такая компания протаскивается руководством города, чтобы акционировать три предприятия: теплосеть, электросеть и водоканал. И второй, вот по выступлению Гура, вот если сравнить, так сказать, крестики, где он голосовал за все время, за какие законы и сколько вреда они принесли нам, гражданам, и его, так сказать, выступление много лет тому назад на совещании старших офицеров, у меня даже конспект сохранился, но все наоборот. И возвращаясь к экстремизму, ну, действительно, там не хватает только одной строчки: шаг влево, шаг вправо, расстрел. То есть такая очевидная, что затыкают рот гражданам полностью.
Валерий Аркадьевич, я думаю, что на долю акций люди, которые платили налоги, не могут рассчитывать, к сожалению. Впрочем, для того, чтобы аккуратно на ваш вопрос ответить, я должен его услышать в аккуратной форме. Вы можете мне написать в Думу, я постараюсь понять и ответить вам письменно.
А второй вопрос опять адресуем Александру Гурову, он у нас на прямой телефонной связи.
Еще прыжок на месте, обычно говорят, когда шаг влево, шаг вправо. Значит, я остаюсь на тех же позициях, на которых я стоял и 15, и 20 лет тому назад. Почитайте мои интервью, но я себя хвалить не буду. Я хочу вам сказать, что
обнищание, это какое такое обнищание? Вы забыли, что при господине Ельцине, при его команде, зарплату не платили, пенсии не платили, а когда разворуешь ворохами, не соберешь крохами. А я вам сегодня такую статистику приведу, что по сравнению с 2003 годом, а Дума в этом участвовала, и, кстати, фракция «Единая Россия» объявила, и президент поддержал, что мы будем делать все для того, чтобы народ лучше жил. Так вот, в 2-3 раза увеличилась зарплата, это реалии, 13 тысяч стало. Значит, на 12% увеличились пенсии, это тоже реалии. Увеличилось довольствие военнослужащих и так далее. Я уже не говорю о национальных проектах и прочее, что сейчас господин Медведев трактовал. Но нельзя же так пессимистично буквально ко всему.
Ну да, наверное, радиослушатель намекает, что цены на нефть выросли в 10 раз. Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, разочарован итогами сессии.
Последние весенние сессии запомнятся, пожалуй, только одними отрицательными моментами. Я бы сказал, моментами, которые действительно иногда и не только были отрицательные, но и шокирующие. Это те законы, которые мы принимали в последнее время. Закон о создании фактически Следственного комитета в прокуратуре Российской Федерации, уничтоживший результативный, очень эффективный и надежный прокурорский надзор. Сегодня принимали поправки в закон о противодействии терроризму, в Уголовный кодекс. Тотальная слежка фактически устанавливается за российскими гражданами. Прослушивание телефонов теперь будет возможно, если совершили или подозреваются в совершении не только тяжких преступлений, но и фактически преступлений средней тяжести. И здесь же одновременно мы разрешили фактически президенту отдавать распоряжение на уничтожение террористов без установления их вины, где бы они ни находились.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, после выступления Гурова я себя уже ощущаю экстремистом, который звонит в американскую радиостанцию. Если можно, у меня вопрос к Медведеву. Я не уверен, правда, что это по адресу. Меня интересует, можно ли сказать, какова доля сейчас бюджетных средств расходуется на фундаментальные научные исследования?
Михаил, можно. У меня нет под рукой этих данных, но это написано в бюджете.
Тогда вернемся к Александру Гурову. У нас на прямой телефонной связи вот прозвучала реплика вашего коллеги Виктора Илюхина, который также выразил обеспокоенность вот некоторыми статьями принятого закона о борьбе.
Да, автором. Алло.
Да-да-да-да.
Я являюсь автором этого законопроекта. И когда я выступал на комитете, я сказал, что я вошел в этот авторский коллектив с тем, чтобы минимизировать вред от этого закона, который в первом чтении принимался. Нам удалось это сделать. Я вам не буду говорить долго об этом законопроекте, но который принят. Но теперь уже прокурор не отменит за взятку или что-то решение, значит, следовать. А нужно идти в суд. А в суд он пойдет уже с аргументами. Это первое. Второе. У прокурора остались серьезные функции надзора. Первое – это надзор и, естественно, представление, проверка представления следователю и вышестоящую инстанцию. Второе – это обратиться в суд, если это серьезное дело. И третье – обвинительное заключение, где он будет подписывать. Поэтому достаточно контроля. Я не исключаю одного, я согласен с Виктором Ивановичем с его опасениями, что на первых порах, очевидно, притирка какая-то будет, и не исключены, в общем-то, некоторые сложности.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Вечер. Господин Медведев, а как сейчас подсчитывается ВВП? Вот в советское время публиковали там тракторы в штуке, станки там, кубы, метры, и, значит, параллельно шли какие-то цифры, которые сопоставлялись, да? То есть была жесткая привязка. Это первый вопрос. И второе. Вот господин Зурабов, когда выступал в Думе, он говорил, что те требования, которые депутаты выдвигают от лица нашего населения, требуют совсем другого финансирования, то есть гораздо большего. Какова судьба вот этих моментов двух? Спасибо.
Петр, это довольно трудно объяснить, как вычисляется ВВП. Это целая наука. Эту науку изучил специальный комитет по статистике. И он, следуя этой науке, очень жестко следуя этой науке, вычисляет ВВП. При советской власти ВВП, к сожалению, вычислялся с принципиальными ошибками. Там был повторный счет, скажем. Делали производился автомобиль, грузовой автомобиль. На одном заводе делали шасси, на другом делали кузов. Так вот, шасси в ВВП включался, а потом кузов вместе с шасси. То есть шасси считалось дважды. Теперь это категорически невозможно.
Давайте подводить итог нашей дискуссии. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Александр Гуров, генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы. То вы вернетесь с парламентских каникул как раз в канун начала новой предвыборной кампании. Каких бы задач вы пожелали своим коллегам на следующую осеннюю сессию?
Я?
Да, вам слово.
Но прежде всего, наконец, принять закон о коррупции, который мы, к сожалению, не можем принять, не смогли принять, и затем сделать все и в законодательном плане, и в организационном для серьезнейшей, еще раз повторяю, серьезнейшей реформы правоохранительной системы, кадровой, организационной, структурной, функциональной и так далее, всей, с тем, чтобы в стране наконец навести правопорядок и покончить или хотя бы минимизировать коррупцию. Во всем остальном все будет прекрасно. Как один тут сказал, маркиза.
Да, тот же вопрос нашему гостю в студии, Павлу Медведеву, первому заместителю главы Думского комитета по кредитным организациям. Mm-hmm. Чему вы посвятите ваши парламентские каникулы и с чего начнете новую осеннюю сессию спустя два месяца?
Ну вот я хочу все-таки довести дело до конца с потребительскими кредитами для того, чтобы принципиально невозможно было обманывать заемщиков физических лиц. Я сейчас бьюсь над таким законом, который позволит бороться с отмыванием грязных денег, с уходом от налогов. И закон принципиально очень простой. Я хочу специальным некоторым образом устроить контроль за фальшивыми паспортами. Сейчас такого рода преступления всегда делаются с применением фальшивых паспортов. К сожалению, отличить фальшивый паспорт от настоящего довольно трудно, но вот я с помощью некоторого закона хочу это сделать. И осенью будет продолжена дискуссия о совершенствовании законодательства о надзоре в банковской сфере.
Спасибо. Напомню, что итоги завершившейся сегодня весенней сессии Государственной Думы мы подводили с Павлом Медведевым, председателем подкомитета по банковскому законодательству. Он был у нас в студии. А также на прямой телефонной связи были депутат Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ, и депутат Александр Гуров, бывший начальник управления по борьбе с преступностью. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.